Глава вторая. Видящий сон и видимые во сне. Я подъехал к дому Дона Хуана на рассвете. По дороге я переночевал в мотеле с таким расчетом, чтобы приехать пораньше и не разбивать день. Дон Хуан был где-то за домом и вышел ко мне, когда я его окликнул. Он тепло приветствовал меня и сказал, что рад меня видеть. Затем он сделал замечание, которое должно было заставить меня почувствовать себя легко, но произвело противоположное действие. «Я услышал шум мотора», — сказал он с улыбкой, «и поэтому спрятался за домом, чтобы ты, чего доброго, не испугался, увидев меня на пороге». Отметив мой мрачный вид и подавленность, Дон Хуан сказал, что я напоминаю ему Элихио, который достаточно угрюм, чтобы быть хорошим магом, но слишком угрюм, чтобы стать человеком знания. Он добавил, что единственный способ противостоять разрушительному действию мира магов — это смеяться над ним. Он не ошибся в оценке моего настроения. Я действительно нервничал и чувствовал себя неважно. Мы отправились побродить по пустыне, и мне понадобилось немало времени, чтобы развеяться. Эта простая прогулка с ним вернула мне душевное равновесие лучше любых разговоров. Мы гуляли долго и вернулись лишь к вечеру. Я основательно проголодался. После еды мы устроились на веранде. День был ясным и солнечным. Я чувствовал себя обновленным и хотел поговорить. «Вот уже несколько месяцев я чувствую себя не в своей тарелке», — сказал я. «Я был очень испуган тем, что вы говорили и делали в мой последний приезд». Дон Хуан ничего не сказал. Он встал и несколько раз прошелся по веранде. «Мне нужно поговорить с тобой», — сказал я. «Я окончательно зашел в тупик и не могу не думать об этом постоянно».
«Ты боишься?» — спросил он.
«Я не боялся. Скорее, я был ошеломлен, перегружен тем, что увидел и услышал. Бреши в моем разуме были такими гигантскими, что я должен был или чинить их, или вообще отбросить свой проклятый рассудок». Мои замечания рассмешили его.
«Не выбрасывай пока свой разум», — сказал он. «Еще не время. Хотя это когда-нибудь и произойдет, но я не думаю, что сейчас именно тот случай».
«Нужно ли мне самому пытаться найти объяснение случившемуся?»
«Конечно», — сказал он. «Это твой долг — успокоить ум. Воины выигрывают свои битвы не потому, что они бьются головами о стены, а потому, что берут их. Воины прыгают через стены. Они не преуменьшают их».
«Как же мне перепрыгнуть через эту?» — спросил я.
«Прежде всего, я думаю, смертельно неправильно для тебя относиться ко всему так серьезно», — сказал он, садясь рядом со мной. «Есть три рода плохих привычек, которыми мы пользуемся вновь и вновь, сталкиваясь с необычайными жизненными ситуациями. Во-первых, мы можем отрицать очевидное и чувствовать себя при этом так, словно ничего не случилось. Это путь фанатика. Второе, мы можем все принимать за чистую монету, как если бы мы знали, что происходит. Это путь набожного человека. И третье, мы можем приходить в замешательство в связи с событием, когда мы не можем ни искренне отбросить его, ни искренне принять. Это путь дурака. Не твой ли? Есть четвертый, правильный, путь воина. Воин действует так, как если бы никогда ничего не случалось, потому что ни во что не верит. И однако же он все принимает за чистую монету. Он принимает, не принимая, и отбрасывает, не отбрасывая. Он никогда не чувствует себя знающим, и в то же время никогда не чувствует себя так, как если бы ничего не случилось. Он действует так, как будто он в полном контроле, даже если у него, может быть, сердце в пятки ушло. Если действуешь таким образом, то замешательство рассеивается. Мы долгое время молчали. Слова Дона Хуана были для меня подобны бальзаму. «Могу ли я говорить о Доне Хинаро и его дубле?» — спросил я.
«Это зависит от того, что ты хочешь сказать о нем», — ответил он. «Ты собираешься индульгировать в своем замешательстве?»
«Я собираюсь индульгировать в объяснениях», — сказал я. «Я в замешательстве потому, что не осмеливался приехать к тебе, а больше мне не с кем поговорить о своих затруднениях и сомнениях».
«Разве ты не говоришь со своими друзьями?»
«Я-то говорю, но чем они могут мне помочь?»
«Никогда не думал, что тебе нужна помощь. Ты должен культивировать чувство, что воин ни в чем не нуждается».
«Помощь в чем?»
«У тебя есть все необходимое для этого экстравагантного путешествия, которым является твоя жизнь. Я пытался научить тебя тому, что реальным опытом должен быть сам человек, и все, что для этого нужно, быть живым. Жизнь — это маленькая прогулка, которую мы предпринимаем сейчас. Жизнь сама по себе достаточна, сама себя объясняет и заполняет. Понимая это, воин живет соответственно. Поэтому можно смело сказать, что опыт всех опытов — это быть воином».
Он выжидающе посмотрел на меня, но я медлил, тщательно подбирая слова.
«Если воин нуждается в утешении, — продолжал Дон Хуан, — он просто выбирает любого человека и рассказывает ему о своих трудностях. В конечном счете, воин не ищет ни понимания, ни помощи. Говоря, он просто облегчает свою ношу. Но это при условии, что у воина есть талант к разговору. Если у него нет такого таланта, то он не говорит ни с кем. Но ты живешь не совсем как воин, во всяком случае, пока что. И провалы, которые ты встречаешь на своем пути, обязательно должны быть для тебя громадными. Я тебе сочувствую».
Казалось, он говорил серьезно. Судя по выражению участия в его глазах, это был он сам, а не его дубль. Он встал, погладил меня по голове и прошелся взад-вперед по веранде, поглядывая на чаппараль вокруг дома. Его движения встревожили меня. Чтобы расслабиться, я заговорил о своей дилемме. Я чувствовал, что уже абсолютно поздно притворяться простодушным наблюдателем. Под его руководством я научился достигать удивительных состояний, таких как остановка внутреннего диалога и контролирование своих снов. Это были такие вещи, которое нельзя было подстроить или сбросить со счетов. Я следовал его советам, хотя и не всегда буквально, и частично преуспел в разрушении ежедневной рутины и распорядков, принятии ответственности за свои поступки, стирании личной истории. И, наконец, я пришел к тому, что еще несколько лет назад приводило меня в ужас. Отныне я мог оставаться в одиночестве без утраты ощущения физического или эмоционального комфорта. Пожалуй, это было моим самым впечатляющим достижением. С точки зрения моего прежнего «я», долго находиться в одиночестве и не сойти с ума было немыслимо. Я остро чувствовал изменения, которые происходили в моем образе жизни и мировоззрении. И поэтому я понимал, что моя реакция на откровение Дона Хуана и Дона Хинара о дубле была несколько преувеличенной и неадекватной. «Что со мной не так?» — спросил я.
«Ты индульгируешь», — бросил он. «Ты считаешь, что индульгировать в сомнениях и размышлениях — это признак чувствительного человека. Ну так я тебе скажу правду. Ты очень далек от того, чтобы быть чувствительным. Поэтому зачем ты притворяешься? Однажды я говорил тебе, что воин в смирении принимает себя таким, каков он есть».
«Ты так говоришь, словно я намеренно обманываю самого себя», — сказал я. «Мы обманываем самих себя намеренно», — сказал он. «Мы осознаем свои действия, но наш маленький ум превращает себя в монстра, каковым он себя воображает. Однако он слишком мал для такой большой формы».
Я объяснил ему, что моя дилемма, пожалуй, еще более сложна, чем ему кажется. Я сказал, что до тех пор, пока он и Дон Хинара были для меня людьми, подобными мне, их высший контроль делал их образцом для моего собственного поведения. Но если они являются людьми, совершенно отличными от меня по сути, то я не могу больше воспринимать их как пример, а только как нечто чуждое и странное, подражать чему невозможно при всем желании.
«Хинаро — человек», — сказал Дон Хуан ободряющим тоном. «Правда, он уже больше не такой человек, как ты, но это его достижение, и это не должно возбуждать в тебе страх. Если он другой, то тем больше причин восхищаться им».
«Но его отличие — это не человеческое отличие», — сказал я.
«А что же это, по-твоему, такое? Разница между человеком и лошадью?»
«Не знаю, но он не такой, как я».
«Однако когда-то он был таким».
«Не могу ли я понять его изменения?»
«Конечно, ты и сам меняешься».
«Ты хочешь сказать, что я разовью дубль?»
«Никто не развивает дубль. Это просто способ говорить. Из-за своей любви к разговорам ты являешься мешком слов. Ты в сетях их значений. Сейчас ты думаешь, что дубль развивают какими-нибудь злыми чарами. Но все мы, светящиеся существа, имеем дубль. Все мы. Воин учится осознавать это только и всего. Есть, видимо, почти непроходимые барьеры, охраняющие это осознание, но этого можно было ожидать. Эти барьеры и делают такую задачу уникальной».
«Почему я так боюсь этого, Дон Хуан?»
«Потому что ты думаешь, что дубль — это то, что означают слова. Двойник или какой-то другой ты. Я выбрал это слово только для описания. Дубль — это ты сам. И к нему нельзя подходить никаким другим образом».
«Что, если я не хочу его иметь?»
«Дубль — это не дело личного выбора. И точно так же не нам решать, будем ли мы учиться знанию магов, которое ведет к такому осознанию. Ты никогда не задавал себе вопрос, почему именно ты?»
«Все время. Я сотни раз задавал этот вопрос и себе, и тебе тоже, но ты так и не ответил».
«Я имею в виду, что ты должен задавать себе этот вопрос не как требующий ответа, а в смысле размышления воина над его огромной удачей, удачей от того, что он нашел вызов. Превратить это в обыкновенный вопрос — средство обычных рассудительных людей, которые хотят, чтобы ими восхищались или жалели их. Меня не интересует такого рода вопрос, потому что нет способа ответить на него. Избрать тебя было решением силы. Никто не может изменить планов силы. Теперь, когда ты выбран, ты уже ничего не сможешь сделать, чтобы остановить выполнение этого плана».
«Но ты сам говорил мне, Дон Хуан, что всегда можно потерпеть поражение».
«Это верно. Каждый может потерпеть поражение. Но я думаю, ты имеешь в виду что-то другое. Ты хочешь иметь свободу потерпеть поражение и закончить все на своих собственных условиях. Слишком поздно. Воин находится в руках силы, и его единственная свобода заключается в том, чтобы вести безупречную жизнь. Нет никакого способа разыграть победу или поражение. Твой рассудок, для того, чтобы отказаться от целостности самого себя, может захотеть, чтобы ты проиграл битву и упал. Но есть контрмера, которая не позволит тебе провозгласить ложную победу или ложное поражение. Если ты думаешь, что можешь отступить в гавань поражения, то ты не в своем уме. Твое тело будет стоять на страже и не позволит тебе пойти этим путем». Он тихонько засмеялся,